Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». Сегодня мы продолжим разговор об известном православном миссионере и катехизаторе, об отце Данииле Сысоеве. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Здравствуйте, отец Дмитрий!
Добрый день, отец Павел!
Отец Дмитрий, скажите, с какой целью отец Даниил Сысоев участвовал в диспутах со старообрядцами?
Палитра взглядов отца Даниила Сысоева была очень широка. В том числе он интересовался вопросами русской истории и вопросами раскола. И в свойственной ему манере он затрагивал вот эти вот сложные вопросы отечественной истории с таким, я бы сказал, очень полемическим задором. И позволял себе довольно резкие высказывания в адрес протопопа Аввакума, других деятелей старообрядчества. А главное, он очень жестко и едко критиковал саму их позицию. То, насколько вот они были привязаны к внешним обрядам, что для них обряды заслонили сущность самой православной веры. И когда он опубликовал одну из своих статей как раз о протопопе Аввакуме, то старообрядцы высказались с очень большой обидой, они были задеты его некоторыми высказываниями. И он сказал, что я готов к открытому публичному обсуждению вопросов, которые вас интересуют. И было проведено 3 диспута со старообрядцами на разные вопросы о вере, об обрядах, об истории, где отец Даниил очень достойно выступал. Конечно, это с нашей точки зрения. Я признаю, что есть элемент субъективизма в моей оценке, потому что понятно, что мы с ним принадлежим к одной церкви, и я априори считаю именно его позицию правильной. Но вместе с тем, по существу, отец Даниил говорил правильные вещи. Просто когда мы слышим от него критику в адрес будь то мусульман, или будь то протестантов, или старообрядцев, мы должны понимать, что его язык – это язык именно миссионера. Язык, в котором есть какие-то выражения резкие, в чем-то, может быть, даже немножко грубые, которые не вполне соответствуют именно, скажем, требованиям научной корректности. Но это был язык живой беседы, живой полемики, живой дискуссии. Поэтому, я думаю, учитывая это обстоятельство, мы должны признать, что в своем роде его методы были эффективными.
А какой была позиция отца Даниила Сысоева в полемике креационистов и эволюционистов?
А вот это очень интересный аспект деятельности отца Даниила, потому что он и сам писал статьи на тему креационизма, против эволюционизма, против теории эволюции. И вместе с тем он был редактором целого сборника «Святые отцы против эволюции», именно «Шестоднев в толковании святых отцов». Очень интересная книжка, сборник статей единомышленников, тех богословов консервативного направления в Русской Православной Церкви, которые писали именно свои работы в поддержку святоотеческого взгляда на творение мира. И у самого отца Даниила тоже там интересные материалы. Ну, я хотел бы, чтобы не слишком далеко распространяться на эту тему, хотя бы взять один такой момент, как продолжительность библейских дней. Всем известно, что на иврите слово «день» звучит как «йом». Но это же самое слово обозначает и длительный период. И вот, пользуясь этим обстоятельством, сторонники теории эволюции говорят, что надо понимать это именно как длительный период, который может включать в себя сотни миллионов лет. И таким образом делается шаг навстречу современной науке, чтобы примирить библейское повествование с современными научными данными о том, что Земля существует уже более миллиарда лет и так далее. Так вот, отец Даниил Сысоев, который вообще не терпел никаких компромиссов в области веры и в области богословской науки, он считал, что нам не нужны вот эти вот конкордаты, эти соглашения с современной наукой, что мы должны стоять на тех позициях, на которых стояли святые отцы, которые все до одного, древние святые отцы, понимали библейские дни в буквальном смысле слова, как календарные сутки. И его аргументы, которые он приводит, они, может быть, особо и не новы, потому что, в общем-то, уже отец Серафим Роуз до него все это озвучил, и в некоторых других источниках можно многие из этих аргументов найти, в том числе не только в православных источниках. Например, у протестантов уже давно была проделана большая работа в этом направлении. Так что, конечно, это, я бы сказал, вопрос, который во многом затрагивал эмоциональную сферу. И многое, что в этих материалах содержится, написано все-таки на эмоциях. Есть какой-то заряд именно такой вот дискуссионности, полемичности, заостренности именно против сторонников теории эволюции. Хотя эти сторонники теории эволюции – это тоже православные богословы. Это богословы, конечно, либерального направления, но тем не менее это тоже такие же
православные.
Единая
церковь.
Это тоже наша самая православная церковь, даже наша русская православная церковь, которая в себя включает представителей и того, и иного направления. Поэтому, мне кажется, все-таки порой излишняя резкость авторов этого сборника и отца Данила в частности, она все-таки не совсем уместна.
А с чем были связаны попытки отца Данила Сысоева возродить на своем приходе древний институт оглашения?
Я считаю, что это, наверное, было одно из самых больших добрых дел, которые успел сделать отец Данил Сысоев в своей жизни. И это показывает его глубокое чутье, как настоящего православного пастыря. Он возрождал институт оглашенных, который должен иметь место в церкви в любую эпоху, который имел место в Древней Церкви и который сейчас, слава Богу, возрождается уже на многих приходах, во многих епархиях нашей Церкви. Потому что цель пастыря Церкви не просто человека покрестить, а сделать его чадом церковным, чтобы этот человек, принимая таинство крещения, четко сознавал, что он делает, ради чего он это делает и что ему предстоит в дальнейшем делать, чтобы оправдать свое имя православного христианина. Вот это все как раз входит в программу этого института оглашенных, проводится цикл бесед с человеком, который желает принять таинство крещения. И только потом, после того, как человек эти лекции услышал, как он сдал определенный какой-то экзамен в какой-то форме на знание этих основных сведений по богословию православной церкви, по вероучению, по истории церкви, тогда уже человек принимается в лоно церковное как настоящий православный христианин, а не просто формальный член церкви, которого священник видит первый и последний раз в своей жизни, именно в день крещения этого человека. Поэтому я полагаю, что вот то, что отец Данил на своем приходе возрождал именно институт оглашенных, что он придерживался принципиальной позиции по этому вопросу, делает ему большую честь.
Отец Дмитрий, а какова была позиция отца Даниила по вопросу военно-патриотического воспитания молодежи?
Наверное, очень неожиданно прозвучит эта позиция для тех, кто мало знаком с наследием отца Даниила Сысоева, потому что сейчас это очень модно стало заявлять о своих симпатиях к военно-патриотическим традициям нашего народа. И сейчас очень широко распространены клубы, которые совмещают в себе элементы и православия, и вместе с тем такой вот физической, даже военной подготовки, и которые проникнуты таким вот патриотическим настроем. Отец Даниил Сысоев скорее отрицательно относился к подобным явлениям.
Почему?
Потому что он был убежденным сторонником уранополитизма. То есть он считал, что главное для человека быть христианином. Апостол Павел говорит, во Христе нет ни эллина, ни иудея, а новое творение. И вот он, отец Даниил, призывал к тому, чтобы каждый член церкви себя прежде всего сознавал христианином, гражданином небесного отечества, гражданином неба, отсюда и термин уранополитизм. И если человек себя таковым сознает, то уже абсолютно не важно, к какой нации он на самом деле относится. Это, конечно, не означает, что отец Даниил пренебрегал полностью своей принадлежностью к русскому народу. Нет, конечно, он был нормальным человеком, патриотом своего отечества, как любой русский человек. Но у него вот понятие национальности не занимало вообще большого места в его системе взглядов, потому что он считал, конечно, нужно сохранять свою национальную идентичность, но какая-то пропаганда превосходство своей нации над другими нациями, потому что нас больше, потому что мы сильнее, потому что у нас там армия огромная, у нас вооружение лучше и прочее. Это все было им абсолютно чуждо. И вот я считаю, что в этом плане парадоксальным образом отец Даниил Сысоев был очень близок к отцу Александру Меню, который в других отношениях от него очень сильно, буквально порой кардинально отличался. Но как раз вот именно по этому вопросу, по вопросу отношения к национализму, к шовинизму, к ура-патриотизму, отец Даниил Сысоев и отец Александр Мень являются полными единомышленниками.
Что вы можете сказать в целом о катехизаторских методах отца Даниила?
Эти методы были своеобразны. И, конечно, у нас нет возможности сейчас углубиться полностью в эту тему и рассмотреть детально, как, в какой работе он проявляет свои катехизические предпочтения, свою уникальность, свою оригинальность. Но все-таки черта, которая бросается в глаза прежде всего, это его владение языком аудитории. Он прекрасно сразу чувствовал, на каком языке, с кем нужно разговаривать. Ну и, конечно, особенно хорошо у него получалось разговаривать с молодежью и писать для молодежи. Он владел в совершенстве московским молодежным сленгом. И когда мы читаем его книги, то порой удивляет, даже в чем-то шокирует такое сочетание правильных, глубоких богословских идей, выраженных на современно уличном молодежном языке. Поэтому с помощью такого метода отец Даниил достигал доступности своих взглядов. Потому что если бы он писал языком научным, серьезным и педантичным, то, конечно, молодежь бы не стала бы в большинстве своем читать такую литературу. А когда это написано легко, когда написано на языке, который постоянно молодежь слышит в своем повседневном общении, то эти идеи, они лучше усваиваются, они быстрее запоминаются и просто, и гораздо легче прочитать. Вот. Я бы, например, взял такое учение отца Даниила Сысоева, как учение о мытарствах. Это учение, которое он воспроизводит полностью на святоотеческой почве. Он цитирует святых отцов, таких как, скажем, Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника, более древних святых отцов. Но при этом он вставляет свои собственные реплики настолько оригинальные, настолько необычные и настолько образные. Вот надо сказать, что образное мышление, образный язык отца Даниила – это отдельная вообще статья, это отдельное достоинство вообще в миссионерской деятельности. Что когда читаешь это все, то учение, которое тебе, казалось бы, прекрасно известно, оно высвечивается в совершенно новых красках. И вот когда отец Даниил Сысоев, например, пишет, что бесы на мытарствах не обязательно истязают души христиан, а они их в чем-то и прельщают, они их обманывают иллюзиями. То есть эта мысль-то не новая, она встречается у Феофана Затворника, а до него она встречается еще у Никодима Святогорца, преподобного. Но отец Даниил придает такое яркое выражение этой мысли, говорит, вот, если человек привык объедаться в жизни. Вот когда он увидит на столе, там будет буженина, балык, торты, отличное вино, то, конечно, куда он ломанется? Он пойдет туда, где все это представлено. Это и есть его рай, которого он искал. Но когда он туда попадет, то бесы уже, конечно, отведут его совсем в другое место, где человеку там будет совершенно не сладко.
Расскажите, пожалуйста, о том, что делал отец Даниил для реабилитации людей, прошедших через секты и пострадавших от оккультизма.
Отец Даниил Сысоев очень прозорливо в свое время, в очень ранний период, заметил эту проблему, потому что еще с 96 года, когда он был еще совсем молодым диаконом, 22-летним, он уже начал проводить беседы с людьми, которые пострадали от деятельности этих деструктивных сект, этих сообществ, оккультных сообществ. Прежде всего, конечно, это была психологическая поддержка с его стороны, но вместе с тем он понимал, что чем отличается священнослужитель православной церкви от психолога или психоаналитика, тем, что у него есть необыкновенные силы, орудия для того, чтобы человека духовно и нравственно возродить. Это таинство церкви. И вот тут я хотел бы сделать отдельный акцент. Потому что отец Даниил Сысоев, он, конечно, прежде всего был православным интеллектуалом, человеком с очень большим и разносторонним багажом знаний, но вместе с тем это был человек мистически одаренный. И начиная уже с детства, с раннего детства, он очень глубоко мистически переживал таинство православной церкви. И в воспоминаниях о нем как раз вот мама его пишет, что он спрашивал как-то у нее: «Мама, а ты чувствуешь что-то, когда ты вот исповедуешься, причащаешься?» Он это переживал как-то совершенно особо. Для него это была личная встреча со Христом каждый раз, каждый опыт причащения. И вот когда он сам это все пережил, то он к этому опыту приобщал и тех людей, которые на каком-то этапе жизни могли уклониться от истины, могли оказаться в сообществах, которые разрушительно подействовали на их жизнь, на их психику. И вот с помощью вот этих вот врачующих церковных средств, с помощью таинств, он многих возвратил к нормальной христианской жизни.
Расскажите, пожалуйста, какие произведения написал отец Даниил Сысоев?
Он написал довольно много за свою сравнительно короткую жизнь. В 35 лет он покинул пределы земного бытия. Он написал 16 книг и много статей. Большинство, конечно, его книг имеют, я бы сказал, популярный характер. То есть строго научных книг он практически и не писал, и не ставил себе целью их писать, потому что все, что он делал, он старался делать с миссионерскими и с катехизаторскими целями. Но тем не менее, некоторые из его книг показывают хорошую осведомленность во многих областях богословского знания. В первую очередь, конечно, это кандидатская диссертация антропологии адвентистов и иеговистов. Кроме того, курс его лекций по догматическому богословию, 5 его бесед огласительного характера. Очень такая неоднозначная и острая книга «Брак с мусульманином», которая вызвала довольно-таки острую критику со стороны официальных кругов мусульманского духовенства России. Вот. Кроме того, у него есть интересная книга «Толкование на апокалипсис», которая является уже именно экзегетическим опытом, опытом истолкования Священного Писания Нового Завета. Ну и есть такие вот именно, как бы я бы сказал, даже скорее не книги, а брошюры «Почему ты до сих пор не крещен?» Вот, и вот такого рода, то есть которые ориентированы на то, чтобы человек легко мог их прочитать буквально в один присест, но при этом несколько идей, которые там заложены, чтобы они обязательно осели не только в голове, но и в сердце этого человека и побудили его к более глубокому вхождению в жизнь православной церкви.
Какими были обстоятельства смерти отца Даниила Сысоева?
Это трагическая страница в вообще новой истории Русской православной церкви. И когда говорят о том, что на похоронах отца Даниила Сысоева присутствовало более 240 священников Московской епархии, то это говорит о многом. Это говорит о том, что событие это произвело очень большой резонанс. Оно отозвалось в сердцах многих священнослужителей, многих мирян, которых больше 1000 пришло на его похороны. Эти обстоятельства до сих пор до конца не выяснены. Известно, что некий человек в медицинской маске вошел в храм, в то время, когда там находился отец Даниил Сысоев, в его храм апостола Фомы, в котором он служил, и сделал в него выстрелы из пистолета. Так что в течение нескольких часов врачи боролись за жизнь отца Даниила, но, к сожалению, ранения оказались несовместимы с жизнью. И вскоре после полуночи, 20 ноября 2009 года, отец Даниил скончался на операционном столе. Личность его убийцы, насколько я понимаю, так до конца и не установлена. Хотя было сделано заявление впоследствии, что якобы его нашли в Махачкале при попытке ареста, он был застрелен. Но когда человека нет, то, в общем-то, любого человека теперь можно объявить убийцей отца Даниила Сысоева, если уже невозможно взять у него никаких показаний. Поэтому, насколько это соответствует истине, что именно тот самый человек был в тот день в храме отца Даниила и стрелял в него, это сейчас весьма и весьма проблематично доказать. Во всяком случае, насколько я знаю, та премия, которая была объявлена человеку, который даст сведения о реальном убийце отца Даниила Сысоева, она так и не была выплачена. То есть на самом деле аргументы следственной комиссии, они не убедили учредителей этой премии, этого вознаграждения в том, что на самом деле истинный убийца найден. Многие считают, что это убийство было совершено именно на религиозной почве, хотя этот факт до сих пор точно не доказан, но многие факты жизни отца Даниила незадолго до его кончины, они говорят в пользу именно этой версии, потому что, например, буквально накануне убийства отец Даниил сделал запись в своем блоге в интернете о том, что ему позвонили по телефону и угрожали смертью. В 14-й раз это была уже угроза смерти. И он сказал, как бы вот с такой легкой иронией, что раньше его это напрягало, а теперь он уже привык к этим угрозам. Но оказалось, что все-таки привык он к этому рано, потому что в действительности после многих ложных угроз, скорее всего, последняя угроза была абсолютно реальной, и, скорее всего, тот, кто угрожал, тот и привел в исполнение свою угрозу.
А можно ли провести параллели между жизнью и смертью отца Даниила Сысоева и отца Александра Меня?
Мы уже кратко затронули тему их взаимных заочных отношений, но здесь в действительности есть о чем поговорить. С одной стороны, отец Даниил Сысоев, и это не секрет, довольно отрицательно относился к деятельности отца Александра Меня. Он открыто называл его еретиком, даже позволял себе такие вот громкие заявления. И более того, он перечислял 9 пунктов учения отца Александра Меня, которые не соответствуют учению православной церкви и являются еретическими. Я скажу так, что анализ вот этих 9 пунктов показывает, что слишком разнородные элементы смешал в кучу отец Даниил. И в некоторых случаях это действительно довольно-таки обоснованная критика, но в некоторых название ереси его обвинение абсолютно никак не тянет. Например, одним из пунктов он обозначает, что якобы отец Александр Мень отрицал богодухновенное Священного Писания. Но это не так. То есть любой исследователь, близко знакомый с деятельностью отца Александра Меня, он засвидетельствует, что отец Александр Мень признавал богодухновенность Священного Писания. Другое дело, что он понимал эту богодухновенность гораздо глубже и с гораздо большим объемом исторических и библиологических и текстологических сведений, нежели отец Даниил Сысоев. То есть при всем уважении к отцу Даниилу Сысоеву как к миссионеру и катехизатору, как ученый-библиист, он рядом не стоит с отцом Александром Менем. Поэтому, когда он пытается вот таким образом жестко его в чем-то обвинять, он, конечно, позволяет себе гораздо больше, чем то, на что он реально мог бы претендовать. Вот. Это не единственное такое вот обвинение, но вместе с тем хотелось бы сказать и сделать акцент на другом. Эти люди были совершенно различны по своим изначальным богословским установкам. Отец Александр Мень – это все-таки представитель либерального лагеря в православном богословии. Отец Даниил Сысоев – это типичный консерватор, традиционалист. Но финал их жизни оказался очень похожим. И мне кажется, что это является даже каким-то знаком, знамением нашего времени. То, что человек, священнослужитель, который всецело посвящает свою жизнь служению Господу Иисусу Христу, он оканчивает свою жизнь мученичеством. Такова была история жизни, таков был удел истинных служителей Христовых в первое христианство. То же самое мы наблюдаем и сейчас. Поэтому, хотя здесь, на земле, это люди были весьма различные, и, наверное, если бы они общались лично, то это общение могло быть даже в чем-то и конфликтным. Но там, на небесах, я думаю, что многие вещи выглядят совершенно иначе. И я думаю, что, может быть, их обители находятся где-то рядом на небесах.
Почему пресс-хранитель Вселенной и мира всего человеческого? Он не есть волшебный знак. Он не есть знак суеверия, который пытается отогнать от себя зло. Крест есть знак Божьей любви к нам. Так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего, сердце Свое отдал, чтобы каждый человек мог приобщиться высшей, совершенной, прекрасной, бесконечно прекрасной, божественной жизни. Для того, чтобы мы, живущие в немощи, грехе и смертности, могли приобщиться бессмертию и полноте жизни, Надо, чтобы сам предвечный, сам бессмертный приблизился к нам, вошел в наш мир, стал одним из нас, перенес все то, что начертано в жребии земном человеческом, и нас от земли к небесам повел.
Искушение – это постоянное склочничество людей между собой. К сожалению, такое у меня складывается впечатление, что в последнее время враг рода человеческого и только тем и занимается, что стравливает, особенно сейчас, стравливает христиан между собой по самым ничтожнейшим поводам. Люди стали действительно какими-то необыкновенно раздраженными и все время постоянно пребывают в каком-то ненормальном, нечеловеческом состоянии души. Конечно, с одной стороны, психиатрия говорит, что происходит обострение осеннее, да, у людей. Но с другой стороны, самое главное, на мой взгляд, другое. Самое главное то, что люди забыли о том, что они в первую очередь христиане, дети Отца Небесного. Что мы с вами братья и сестры, потому что мы вышли все из одной крещенской купели, одним Святым Духом помазанные через Святой Мира. Что мы с вами вкушаем от одной святой чаши. И между тем Господь говорит, блаженны миротворцы, яко те помилованы будут. Яко те сыны Божии нарекутся. Тот, кто примиряет людей между собой, делает великое доброе дело. И апостол Павел говорит, если только возможно для вас, будьте в мире со всеми людьми. Между тем, православные христиане постоянно все время они попадаются на такую уловку. А ты в какой партии? Ты к какому относишься направлению? Ты чей? Да? Как еще во времена Коринфской церкви было. Ты чей там? Ты Павлов, ты Тихин, да? ты Христов, Аполосов. Когда апостол же говорит, что говорит? Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Разве во имя Павла вы крестились? Действительно, христианину не подобает относиться ни к каким партиям. Мы все относимся к одной партии Господа Иисуса Христа. Мы с вами христиане, относимся к Его части. Мы выбраны Богом из всех народов земли. Мы избранники Божии. Мы царственное священство. Люди, выбранные из тьмы Богом, введенные в чудный свет божественной любви. Почему же мы с вами ведем себя так, как будто мы с вами живем в ненавистной розни мира сего? Почему мы служим дьяволу-разделителю, а не Христу-объединителю? Почему мы считаем себя вправе ненавидеть и злобиться, распространять сплетни и скандалить? Почему мы считаем себя вправе каким-то образом непрерывно возмущаться? Такая вещь не угодна Господу.
Отец Дмитрий, каково значение личности и деятельности отца Даниила Сысоева в современной истории Православной Церкви?
Значение личности и деятельности отца Даниила с годами все более высвечивается. Когда он был нашим живым современником, мы, наверное, не могли до конца осознать весь масштаб и его личности, и его деятельности, и его стремлений. Но сейчас, когда уже какое-то время прошло, то мы видим, что в действительности это была личность очень крупная, личность очень искренняя в своих стремлениях. Это был священник, который по-настоящему всю свою жизнь посвятил именно служению Богу и Церкви, который не искал своей выгоды, который абсолютно не стремился к каким-то меркантильным интересам. Он всецело служил Богу. И вот то, что жизнь его оборвалась так трагически и так рано, это даже как-то еще более подчеркнуло значимость тех свершений, которые он все-таки успел в своей жизни осуществить. Я думаю, то, что у нас в церкви есть такие люди, это является большим плюсом для русского православия. И даже при всех тех неоднозначных методах миссионерской работы, которые имели место у отца Даниила, при всей его резкости, при всей его вот такой вот, может быть, даже где-то излишней экспрессии, сама его подлинная, искренняя любовь к Иисусу Христу, которая видна во всем, что он делал, это уже нечто воодушевляющее для всех нас, для и пастырей, и для мирян православной церкви. Поэтому я думаю, что время, конечно, покажет, но мне представляется, что с течением времени личность отца Даниила и его влияние на современное православное общество будут только возрастать.
Спасибо вас, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. А теперь, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем Божьей помощи и ангела-хранителя.